Глава 10. Призыв. Кэл неожиданно проснулся. Воздух стал прохладным, хотя его разбудил не холод. Это был Лемюэль Ло, зовущий его по имени. «Кэлхоун! Кэлхоун!» Кэл сел. Лемюэль стоял рядом с ним, улыбаясь из густой бороды.
«Тут за тобой кое-кто пришел», — сказал он.
«Правда?»
«У нас осталось не так много времени, мой поэт», — проговорил Ло, пока Кэл с трудом поднимался на ноги. «Ковер ткут заново. Через считанные минуты все вокруг снова погрузится в сон. И я тоже».
«Это неправильно», — отозвался Кэл.
«Да, дружище, однако я не боюсь. Ты же присмотришь за нами, правда?»
Ло крепко сжал руку Кэла.
«Мне снилось кое-что», — произнес Кэл.
«Что именно?»
«Мне снилось, что этот мир реален, а все остальные нет».
Улыбка Лемюэля померкла.
«Хотел бы я, чтобы твой сон сбылся», — сказал он. «Однако королевство все-таки слишком реально. Просто то, что слишком уверено в собственном существовании, в итоге становится разновидностью лжи. Вот это тебе и снилось, что все остальные места лгут».
Кэл кивнул. Лемюэль еще сильнее сжал ему руку, как будто они заключили некое соглашение.
«Помни об этом, Кэлхоун. Не забывай Ло, ладно? И мой сад. Не забудешь? Тогда мы с тобой еще увидимся».
Лемюэль обнял его.
«Помни», —
повторил он прямо в ухо Кэлу. Кэл ответил на медвежье объятие, обхватив Ло. Потом хозяин сада отодвинулся.
«Надо спешить», — сказал он. «Дело важное, как сказала та, что пришла за тобой».
И Ло пошел туда, где скатывали синий-желтый ковер, и кто-то пел последнюю песню, полную печали. Кэл смотрел, как он идет между деревьями, поглаживая на ходу стволы. Должно быть, желал им спокойного сна.
«Мистер Муни?»
Кэл обернулся. Неподалеку стояла маленькая женщина с восточными чертами лица. Она держала фонарь в руке и подняла его, подходя к Кэлу. Взгляд женщины был пристальным и не знающим смущения.
«Что ж», — произнесла она певучим голосом, — «он сказал мне, что вы красивы, и это правда, в определенном смысле».
Она чуть наклонила голову, словно пыталась высмотреть что-то особенное в физиономии Кэла.
«Сколько вам лет?»
26, а что?»
26, повторила она. «Математик из него никакой».
«Как и из меня», — собирался ответить Кэл, но его занимали более важные вопросы. Первый из них — «Кто вы?»
«Меня зовут Хлоя», — последовал ответ женщины. «Я приехала за вами. Нам нужно спешить. Он теряет терпение».
«Кто теряет?»
«Даже если бы у нас было время на разговоры, мне все равно запрещено с вами общаться», — ответила Хлоя. «Но он очень хочет вас видеть, это я могу сказать. Сгорает от нетерпения».
Женщина развернулась и пошла по коридору из деревьев. Она продолжала говорить что-то, однако Кэл не мог разобрать ее слов. Он кинулся следом и уловил обрывок фразы.
«Нет времени идти пешком».
«Что вы сказали?» — переспросил он, поравнявшись с Хлоей.
«Нам придется ехать быстро», —
сказала она. Они вышли из сада. К изумлению Кэла их ждал рикша. Привалившись к ручкам повозки и покуривая тонкую черную сигарету, стоял жилистый мужчина средних лет, одетый в ярко-голубые панталоны и потертую куртку. У него на голове красовался котелок.
«Это Флорис», —
представила человека Хлоя.
«Садитесь, пожалуйста».
Кэл послушался и устроился среди подушек. Он не отказался бы от такого приключения, будь оно даже смертельно опасным. Хлоя уселась рядом с ним.
«Быстрее», —
сказала она вознице, и они помчались со скоростью ветра.